Сегодня у нас начинается очередной стрим, и тема этого стрима будет такая. Мы получили вот письмо. Расскажите, как принять человека, который обвиняет вас в том, что вы не виноваты. Ну, я бы это так вот не называла, да, принять человека, который обвиняет вас в том, что вы не виноваты. Я бы это перефразировала. Как принять человека, который с вашей точки зрения обвиняет вас в том, в чем вы вины за собой не чувствуете. И здесь я бы попыталась посмотреть на этот вопрос. Вроде бы он простой, на самом деле не такой простой. С трех разных позиций. Значит, первое, давайте разберемся сначала с самим чувством вины в себе. Значит, само чувство вины, оно связано с тем, что с системой собственной оценки, что такое хорошо и что такое плохо. Если человек, например, считает, что что-то есть хорошо, и он что-то сделал, то он не чувствует за собой никакой вины, он, в общем-то, доволен собой и жизнью и так далее. Все у него хорошо. Если в его собственной системе координат он сделал что-то, что не соответствует вот этому понятию хорошо, а, допустим, соответствует понятию плохо, то он начинает чувствовать за собой вину. И если говорить в целом о чувстве вины, то оно на самом деле деструктивно, потому что человек, который постоянно чувствует за собой вину, он не способен ничего сделать хорошего. Он находится всегда в положении жертвы. А, кстати, вот вопрос, у нас уже 36 человек смотрит нас. А вот, кстати, с точки зрения векторов, как вы думаете, когда человек постоянно ходит с ощущением собственной вины, это о каких векторах идет речь? Здравствуйте, здравствуйте. Вот интересно. Да, тут, наверное, идет с опозданием, да? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот когда человек чувствует за собой вину, то как вы считаете, какие вектора в этом замешаны? Ну, понятно, что это вектора не приняты, да, поскольку мы говорим, что это деструктивное состояние, это человек-жертва, вот, но вот пока никто не отвечает. Ну, хорошо. Значит, мы оставим этот вопрос для тех, кто будет смотреть на записи, да? Вот, и пойдем немножко дальше, а позже я вернусь к нему, чтобы дать возможность тем, кто нас будет смотреть в записи, потом тоже подумать и ответить на этот вопрос. Эта ситуация тяжелая и деструктивная, и она делает его слабым. Более того, в системе статусности она принижает его статусность, потому что сам человек чувствует себя каким-то жалким, каким-то виноватым, он всем старается угодить, он всем старается сделать что-то хорошее, и в этом смысле он сам принижает свою статусность, и в обществе к нему относится не очень хорошо, а он через вот такое ощущение вины и через свое желание там всем помочь и быть полезным как-то пытается это загладить и получить любовь и одобрение там людей с более высоким статусом и так далее. Спасибо, спасибо, отлично выглядит, спасибо. Так вот, значит, однако, несмотря на то, что в целом это деструктивное состояние, ощущение собственного чувства вины, в то же время, если, например, человек в собственной системе координат понимает, что он сделал что-то не так, то тогда в этом есть некоторый позитивный момент и такое прогрессивное начало, когда человек говорит, ну окей, хорошо, я сделал что-то не так, а что нужно сделать, чтобы было так? И вот уже вот в такой ситуации, когда мы смотрим на чувство вины, то есть это осознанная вина, человек понимает, что он что-то сделал не так, и он хочет это исправить, и тогда вот такое чувство вины, оно является, в общем-то, хорошим, позитивным и прогрессивным, да? То есть мы стараемся изменить ситуацию, изменить себя и так далее. Теперь второй момент. Тот человек, который обвиняет других, возникает вопрос, а почему, собственно, он это делает? Так, ну-ка. Так, никто не отвечает на вопрос. Ну хорошо, раз никто не отвечает на вопрос, я скажу. Значит, дело в том, что вот это вот осознанное чувство вины, когда человек постоянно сам чувствует себя виноватым, никогда не так, когда его все обвиняют, он постоянно чувствует, что он что-то где-то не доделал, что-то он где-то не доработал, у него очень высокие критерии оценки того, что нужно было бы сделать, и очень мизерно было бы мизерные оценки самого себя. То есть он считает, что он все время что-то кому-то не дает, и он всем все должен. Так вот, это идет сочетание двух дисгармоничных векторов. Это зрительный вектор зеленый и кожный вектор оранжевый. То есть, если вы у себя нашли вот такое сочетание, то посмотрите, не бывает ли у вас вот такое состояние жертвы, что вы хотите всем помочь, всем угодить, а, в общем-то, люди не очень-то даже эту помощь принимают и где-то относятся к вам не так, как вам бы хотелось. Теперь, возвращаясь ко второму пункту, значит, почему человек, например, все время обвиняет другого человека? Тут тоже можно посмотреть с позиции векторов. И, конечно, это проявление красного вектора, который сам по себе считает, что если... То есть он вообще, в принципе, не способен по определению признавать свою вину, потому что он же вожак, он же на коне, он не может признать свою вину. А если что-то не так, что-то его где-то не устраивает, то он в первую очередь пытается найти виноватых. И вот тот человек, который задал нам вопрос, очевидно, он сталкивается с такой ситуацией, что вот к нему постоянно предъявляются претензии просто потому, что человек сам и не думает, что может быть как-то по-другому, потому что сам-то он безгрешен, это совершенно очевидно. Вот. И, значит, этот дисгармоничный красный вектор, он не привык, не умеет и не хочет разбираться в причинах того, что его не устраивает. И он начинает искать виноватых. И это самое простое, то, что у него получается лучше всего, то, что он умеет делать. Ой, так, мы к вопросам чуть попозже вернемся. Я просто хотела услышать комментарии вот на то, о чем я говорю, а к вопросам мы вернемся чуть попозже. Значит, осознанно ли или неосознанно красный вектор перекладывает вину на других. И дальше возникает уже третья часть вопроса, собственно, сама суть вопроса, как принимать такого человека, да? Ну и, возможно, два варианта. Первый вариант – это с ним переговорить ситуацию и как-то найти какое-то компромиссное решение. А второй вопрос, вторая сторона вопроса – это либо смириться, да, и сказать, ну, хорошо, вот он перекладывает, а я не беру на себя. Ну и ладно, в общем-то, как бы нормально, да. Просто не беру во внимание, не огорчаюсь, не принимаю, не чувствую себя виноватой, как бы живу себе своей жизнью. Или второй вопрос, если я это все принимаю, и мне это очень болезненно, да, то мы смотрим, на наши собственные деструктивные вектора, которые мешают нам вот с этим чувством вины. И вопрос второй, если, допустим, мы все-таки считаем, что нас незаслуженно обижают, и с нами-то все в порядке, да, то тогда мы думаем, а хотим ли мы с этим человеком находиться там через последующие 5 лет, например. То есть не будет ли это нас сильно так угнетать. И если мы сможем, да, эту ситуацию принять, то тогда и человека принимаем, и как бы все нормально. Ну, а если нет, тогда уже вам решать. Вот. Так что, значит, вопрос такой, что он не такой простой, да, и мы, конечно, смотрим в первую очередь на себя, собственно говоря, почему у меня такое вот возникает чувство вины. Во вторую очередь смотрим на партнера и пытаемся эту ситуацию как-то разрулить и понять, мы можем с этой ситуацией жить или мы жить с ней не можем. Здравствуйте. Так, теперь я хочу уже перейти к вопросам, потому что тут уже пошли вопросы. Сейчас, одну минуточку. Я их сюда. Так. Добрый вечер. Первопрестольная на связи. Первопрестольная – это у нас Москва. Я-то тут чего? Добрый вечер. Здравствуйте. Ночной Челябинск. Лос-Анджелес. Интересная тема. Да. Так, Никита Леонов. Я не отвечаю на эти вопросы. Это к вопросу к Михаилу по пятницам. По поводу политического убежества. Политического убежища. Так. Где вы покупаете Supplemental Travel Insurance? Вы знаете, я напишу в группе в Телеграме, потому что мне поискать надо. Да, мы покупаем Travel Insurance, который страхует саму поездку. Мало ли что случается. Мы покупаем его, потому что это проще заплатить там несколько сот долларов, чем если случае чего отменить всю поездку. Я потом отмечу это. Вот я сейчас себе помечу, что нужно написать. Что Что, на ваш взгляд, важнее, потребности одного человека или потребности толпы? Хороший вопрос, он мне очень нравится. Но смотрите, вот для одного человека, да, важнее как бы его собственные потребности, да? Для государства в целом важны потребности толпы. Ну, или потребности, или, скажем так, не потребности уж в прямом смысле, потому что государство не очень-то так сильно печется о потребностях, а оно печется о настроениях, да, настроениях толпы. А для конкретного человека, конечно, гораздо важнее свои собственные потребности. Вот вам же тоже свои потребности в первую очередь важны. А делаете ли вы консервацию овощей или это непопулярно? Я не делаю консервацию никогда, потому что действительно нет смысла это хранить так долго, когда все вокруг есть свежее. Трудно найти человека, в котором можно раствориться. Кто ищет, тот найдет. А, кстати, абсолютно, да. Мы все находим именно то, что ищем. И, может быть, где-то мы всегда ищем неосознанно, но у нас есть некоторый вот притягательный образ, к которому мы все идем. И абсолютно точно. Я, кстати, хотела два слова сказать по поводу нашей группы, второй в Телеграме, «На встречу судьбе». Там что-то долгое время ничего не происходило. Люди записывались, там уже больше 70 человек записано, и ничего не происходит. И я сегодня, чтобы немножечко так взбодрить эту ситуацию, говорю: ребята, вы же сами хотели, да, такую группу. Ну вот, пожалуйста, давайте общайтесь. И кто-то из мужчин написал: мы стесняемся, мы там то, прям как барышни какие-то. А женщины, наоборот, пошли вперед, сказали: да, мне столько-то лет, я хочу ехать туда-то, туда-то, вот ищу там соратников, да. И пошла какая-то вот, пошел какой-то диалог, и как-то оно взбодрилось так. И меня это, честно говоря, очень радует, потому что это вот именно то, что хотелось бы видеть, да, если создана платформа, где люди хоть на какой-то основе, у них есть общие взгляды, вот, то, конечно, надо же поддерживать это все, друзья мои. Это же кто, как не вы, будете это все поддерживать. Конечно, хочется видеть там активность, и дай бог, чтобы у кого-то с кем-то что-то получилось. Мы не рассчитываем там какие-то сумасшедшие цифры, что все там найдут своих, у нас называется soulmate, да, душевных партнеров, но кто-то может наверняка найти, поэтому чем больше будет группы, тем лучше. В ссылке к этому видео находится ссылка на группу в Телеграме. Подскажите, пожалуйста, к какому рангу относится ваша дочка в школе? Ой, и к какому нынче внучка? Ведь во всех школах есть деление учеников на ранги. Вы вообще, вы думали об этом? Вы знаете, я первый раз об этом слышал, что кого-то здесь в школе делят на ранги. Это вот, я не знаю, Ольга Гончарова, вы находитесь в Америке или в России, вот, вот напишите тогда, потому что я об этом слышу первый раз. Никогда в жизни такого не слышала. Я знаю, что есть классы продвинутые, да, есть классы там обычные, есть классы ESL, есть классы продвинутые. Так, чтобы учеников делили на ранги, я такое слышу первый раз. Если бы вы стали перед Трампом жить в Тампе или Сан-Диего, какую вы бы выбрали? В Тампе или Сан-Диего? Вы знаете, я в Тампе не была, в Сан-Диего я была. А в Тампе я никогда не была, поэтому мне очень трудно это понять вообще, где что и как. А поэтому мне трудно сделать выбор. Сан-Диего – хороший город, морской, курортный, с соответствующим настроением. Вот, а дорогой город, да. Вот, в особенности все районы, которые ближе к морю, они очень дорогие. А вот, а про Тампу ничего сказать не могу, потому что просто не знаю. Витамины Юсана. Мы употребляем витамины, но эту компанию я слышу первый раз. Про Юсана ничего не знаю. Насколько хорошо сейчас экономика в США? Растет ли, падает, интересует, в смысле, как с работой? Ну, вот буквально два дня назад мы с Михаилом разговаривали, и он говорит, что пока хорошо. Пока? Пока. Да, никто не знает, как долго. Но пока с работой хорошо. Как вы считаете, у всех ли должны быть одинаковые права? А понимаете, какая штука? Вы имеете в виду взрослых людей или детей, например, да? У детей не может быть таких же прав, как у взрослых. А взрослые, наоборот, должны им какие-то границы установить. А, значит, у граждан в стране, если вы имеете в виду общественное устройство, да, то у граждан есть одни права. Это люди, которые живут в этой стране, а те, которые просто в гости приехали, у них, соответственно, другие права. Некорректно вопрос сформулирован. У всех ли должны быть? У кого у всех? Надо, ну, так, поточнее сформулировать. Если сравнить цены на обычный товар, необходимый для жизни, насколько выросли цены за последние 5 лет? Выросли цены, сильно выросли. 5 лет не скажу, может быть, это более долгий период. Но цены выросли. Вот лет 5 назад было серьезно, может быть, 6 назад было серьезное подорожание бензина, и резко выросли цены на продукты питания, потому что вся Америка — это сплошные перевозки. Вот, а потом цены на бензин упали, а цены так и остались, и они даже продолжают расти. Очень сильно выросли цены на рабочую силу в строительстве. То есть я так скажу, что по сравнению, например, с 2006 годом, мы сегодня 18, да, 13 лет прошло, так, ну, в 2 раза точно. Вот, в такой же пропорции в IT зарплаты не выросли в 2 раза. А вот, ну, да, выросли цены. Ну, слушайте, жизнь дорожает, тут никуда не денешься. Расскажите про безопасность Лос-Анджелеса. У нас в СНГ очень много стереотипов в разной степени достоверности по поводу банд, плохих районов, куда не ездит даже полиция. В Лос-Анджелесе я не знаю, что есть такие районы, куда не ездит полиция. А вот в Чикаго есть такие районы, куда не ездят, да? Но понимаете как? Значит, плохой район, с ним история вот какая. Плохой район, мы смотрим не на сиюминутную ситуацию, да, вот он сиюминутно плохой, а мы смотрим на большую продолжительность период времени, там 20-30 лет, например, да. И история такая, что на протяжении вот большого отрезка времени плохой район может очень даже стать себе ничего районом, а потом даже очень привилегированным районом. И наоборот. Да, вот я, например, знаю, что в Нью-Йорке, в районе Брайтон-Бич, у него вот так вот шло это самое, то были подъемы, то спады в смысле того, что хороший или плохой район. То есть изначально Брайтон-Бич вообще много-много-много лет назад, может быть, там на заре 20-го тысячелетия, он был вообще черным районом. И он был дешевым районом. И там стали селиться первые русские мигранты. И поскольку они там селились массово, они просто вытеснили оттуда черное население, и это стал русский Брайтон-Бич. Сейчас там селится очень много мусульман. И он становится таким больше мусульманским. И русские продают дома и уезжают оттуда, да? Рассредоточиваются по Америке там где-то. Вот, поэтому я слышала неоднократно от людей, что им пришлось продать дом, потому что район, например, стал чернеть. И они не хотели падения цен, и они просто уехали, продали, уехали. У нас в долине, в общем-то, как сказать, у нас тоже есть районы лучше похожи, да, но у нас нет так, совсем таких уж плохих районов, куда не ездит полиция, не осталось, скажем так, да, вот, например, там в 90-е годы, когда мы приехали, из Пало-Алто считался чудовищным районом, туда не ездила полиция, там говорили, если у тебя кончился бензин, то желательно из машины не выходить, то есть он был очень криминальным, самый криминальный город США на 90-е годы. А сейчас там вполне себе приятное место. И самое главное, там принята программа развития города до 2032 года. И это будет просто классное место. Вот когда они построят в 2032 году все, что запланировано, а процесс уже идет. Уже сейчас в даунтауне сносятся там какие-то постройки. И уже закладываются вот эти вот элементы инфраструктуры. Учитывая совершенно исключительное расположение из Пало-Алто, это будет очень привилегированное место, да? Сейчас активно очень обновляется ownership на территории из Пало-Алто. Покупают люди, у которых есть деньги, которые работают в индустрии IT, потому что там до Фейсбука буквально 1-2 мили, или там до Амазона меньше мили, да, городок небольшой, до Стэнфорда 5 минут езды. А поэтому вот в ближайшие, там, опять же, там 10-20 лет произойдет существенное изменение вот этого района. Поэтому смотрите тенденцию. Если вы хотите понять про то, хороший район или плохой, пойдите в Сити, почитайте репорты, почитайте, какие планы развития города, да, потому что очень может быть, что через последующие там сколько-то лет этот город станет даже очень себе неплохим районом. Планируется ли у вас интервью со Светланой Каф? Очень хотелось послушать с последними изменениями. А это Михаил с ней работает. Вот. Он запланирует, значит, будет. Я как-то не очень это самое. Какие качества вы цените больше всего в мужчине? Ну, конечно, надежность и честность как опору, конечно. Вот, надежность. И мы в свое время делали опрос на канале, да, очень интересно, что это не только мое личное мнение, а очень многие женщины, они ценят мужчине в первую очередь надежность. Не красоту, не высокий рост, не ум, а надежность, чтобы на него можно было положиться в тяжелой ситуации. Дайте, пожалуйста, значит, ссылки на группы в Телеграме в описании к этому видео. Так. Как бы вы охарактеризовали состояние духа в настоящий момент? Всегда. Вот, двигаемся вперед, не останавливаемся. Я сейчас нашла очень интересные аудиозаписи, которые я слушаю по психологии. Мне это очень интересно, и меня это очень воодушевляет. Вот, так что все хорошо. Все хорошо. Сколько стоит нормальное питание для семьи на месяц из двух человек в Силиконовой долине? Знаете как, вопрос интересный и не такой простой. Дело в том, что мы когда приехали, да, 30 лет назад, у нас денег совсем не было. Ну вот просто совсем. И мы существовали на очень мизерную сумму. Каким образом? Здесь есть магазины, которые продают вполне себе даже ничего, продукты питания, да, если мы говорим о продуктах питания, у которых уже скоро будет expiration, да, то есть когда уже после, там стоит печать на продуктах, и эта печать показывает время, после которого уже эти продукты продавать не нужно. Так вот, когда близится срок этого, они еще хорошие, они еще нормального качества, но магазин видит, что они такое количество не продадут, они сбрасывают это вот в эти вторичные магазины. И мы, когда приехали, мы только в этих магазинах и отоваривались, потому что только там мы себе могли позволить дорогие вещи, в общем-то, из дорогих магазинов, и которые вкусно, нам все хотелось попробовать, когда приехали. Поэтому само питание по себе, оно недорогое. Вы, конечно, приспособитесь со временем и поймете, где что покупать. Но я до сих пор не покупаю все в одном магазине. В принципе, можно пойти, вот как американцы затовариваются, они приходят в супермаркет, да, и сразу в нем все набирают. Вот то, что там есть, они уже привыкли и набирают себе ассортименты, там и овощи, и фрукты, и все-все-все. Я никогда, вот за 30 лет я так никогда не делала. Я покупаю вещи все в разных магазинах, и сегодня это не вопрос цены, а сегодня это вопрос качества. То есть вот в большие супермаркеты я практически не хожу. Я хожу в маленькие лавочки, и просто я уже знаю, куда ходить, и покупаю там то, что я знаю. Да? Поначалу, конечно, начнете с больших магазинов, потом постепенно обрастете информацией, где это все можно сделать подешевле. Какая ваша самая характерная черта? А вы знаете что? У нас есть такой книжка такая про знаки гороскопа, да? Знаки зодиака. И вот, значит, там расписано, там не учитывается год рождения, но там учитывается дата рождения и месяц рождения. И на каждый день года там дается вот такой маленькая такая аннотация, а дальше расписывается вот про этот знак. То, что можно сказать безотносительно года. Причем эта информация основана не только на астрологических данных, но она также основывается на истории знаменитых людей. То есть вот те авторы, которые сочиняли все это, они взяли историю людей по каждому дню года и сделали некоторые анализы, обобщения и написали вот такую характеристику. Так вот, на мой день рождения приходится вот эта вот краткая аннотация, это как день независимости. Вот я считаю, что со мной очень трудно сладить именно потому, что у меня кредо – это независимость. Да, то есть я не ношу никакого контроля над собой. Чувство вины – это специально культивируемая программа христианскими конфессиями. У них чистый бизнес-подход. Ты виноват уже по факту рождения, пока если сдать деньги в кассу. Абсолютно согласна, да? Это положение жертвы, и человек сам себя чувствует очень маленьким, жалким и хочет помощи, да? Должны ли мы всем помогать? Ну, опять же, это такая общая формулировка «всем кому». Да? Я люблю помогать людям, которых я знаю, да, и которых я понимаю, почему я это делаю. За такое вот поголовное помогательство я против этого, потому что есть очень много учреждений, которые вот на таком помогательстве пристроились и, в общем, сосут оттуда деньги, и эти деньги уходят неизвестно куда. Я за то, чтобы родители помогали детям, да. Это мы, наш долг, наша обязанность, да, и это хорошая помощь, правильная помощь. Вот, мы должны помогать людям, которых мы знаем, и мы очень много помогаем вот конкретному человеку. Но вот эти вот все организации, они меня вызывают физическое отторжение просто. Ой, ЛГБТ. Я не знаю, что такое ЛГБТ. Если вы расшифруете, я пойму, что это. Но вы понимаете, что я человек аполитичный, и ничего такого политического, я просто не знаю, что это такое. Это партия, что ли, какая-то? ЛГБТ. Не знаю. Наверное, имеется в виду дифференциация права голоса в зависимости от образования или достатка стоимости и собственности. Если так, то, конечно, не... Если человек гражданин, да, то он должен иметь такое же право голоса, как и любой другой, если мы говорим так вот о праве голоса. Не может это самое право голоса ставиться в зависимости от достатка и стоимости собственности. Я как бы считаю, что нет. Может ли человек измениться или не в состоянии, и жизнь не меняет? О, нет, конечно, конечно, может. Не только может, а жизнь так бьет больно, что волей-неволей начинаешь меняться. Иногда даже не в силу собственных каких-то желаний, да, а просто потому, что невозможно. Вот мы сейчас бьемся, бьемся с нашим питанием, и уже так все поменяли, что я уже не знаю, где мы начинали, потому что уже за последние там 20 лет, когда у Михаила диабет, мы уже все привычки свои поменяли. И человек, конечно же, меняется. Конечно, он меняется в соответствии с обстоятельствами, он меняется в соответствии с ударами судьбы, и он становится крепче, да, за одного битого двух небитых дает. Есть ли у вас планы подключать физическую нагрузку вместе с Михаилом, или вам пока хватает прогулок? Ну, мы посмотрим, что у него будет. Потому что уже один раз я с ним по поводу питания включилась и как-то очень потом страдала от этого. Поэтому пусть он начнет, а мы уже посмотрим. Если это достаточно безопасно для меня, вот, то я, может, и включусь, почему нет. В большинстве домов водопроводные трубы пластиковые или медные? Значит, медные трубы – это те, по которым идет вода, поступает в дом. А пластиковые трубы – это трубы слива, то, что уходит в канализацию. Поэтому они и такие, но все зависит от того, куда, от их использования. Да? Светлана, что делает вас вами? Ну, конечно, это наши персоналити, да? Это часть нашего сознания, часть нашей души. Мы прошли генетический тест, и там сказали, что 99% хромосом у всех людей одинаковые. То, что определяет человека как человека. И только 1%, и то из этого 1%, они там вычленяют какую-то очень маленькую долю, которая очень сугубо индивидуальна. И то в этой части у нас с Михаилом оказались очень схожие многие показатели. То есть буквально там отличается совсем чуть-чуть. Поэтому нас отличает маленький-маленький-маленький нюанс. Я тут смотрю одного американского блогера на английском. Он меня напугал тем, что для того, чтобы снять жилье в районе Сан-Франциско, французско, надо минимум иметь 65-70 зарплат. Да, это он абсолютно прав. Дело в том, что, смотрите, ситуация в Сан-Франциско, она такая. Там существует рент-контроль. Рент-контроль жестокий в Сан-Франциско. А рент-контроль заключается в том, что если там очень много ограничений накладывается на владельцев домов, и в итоге получается так, что владелец владеет домом, сдает этот дом, там живут люди по 15, по 20 лет, этот владелец дома не может им повышать каждый год сумму ренты больше, чем на какой-то процент, там 1-2%, и это устанавливается в городе, это повышение. И если через 10 лет эти люди не выехали, а человек хочет продавать дом, то люди, которые там живут, они имеют первоочередное право покупки этого дома. Более того, имеется еще вообще более нелегальное нарушение, когда эти жильцы, якобы снимая дом по льготным ценам, сами пересдают его по рыночным ценам. То есть ответственность за недвижимость несет хозяин дома, а всю прибавочную стоимость получают жильцы. То есть вот такие вот нарушения имеют место быть. Поэтому в Сан-Франциско люди очень не хотят сдавать жилье в рент. Там есть многоквартирные дома, в которых люди живут и платят копейки, там десятилетиями живут, и как бы понятно, что они могут купить этот многоквартирный дом, там квартира не продается. Но если это, например, квартира в доме, где одна квартира, и там, или две квартиры, то хозяева очень неохотно это все сдают. Поэтому рынок жилья перегружен желающими снять и отсутствием жилья для рента. Соответственно, то жилье, которое выходит на рынок, оно очень дорогое. И это правда, да, 65-70 долларов в час. Да, там один bedroom стоит, я не знаю, 2-3 тысячи долларов. Очень, очень дорого в Сан-Франциско. А существует ли свобода воли или все тлен? Конечно, существует свобода воли. Я вообще считаю, что мы сами рулим своей жизнью в значительной мере, да, то есть есть какие-то обстоятельства, но они существуют сами по себе, а вот наше решение и наше отношение к этим обстоятельствам, оно определяет то, каким путем мы пойдем, да, лежит камень, он говорит, туда не ходи, сюда ходи. А мы принимаем решение, куда идти, и мы, собственно говоря, формулируем свою жизнь. Вы понимаете мотивацию людей, которые, пожив в США, уезжают обратно в Россию? Заметил, что таких людей даже среди YouTube-блогеров стало много в последнее время. Я вам так скажу, что новоиспеченные блогеры приезжают сюда и не могут найти себе место под солнцем, потому что они думали, что стоит только добраться до Америки, и все, жизнь сделана. Этот подход, в принципе, неправильный. То есть добраться до Америки – это не цель, а это средство для чего-то большего. Если человек, приехав в Америку, знает, чем он будет здесь заниматься, да, то пройдет 5-7 лет, и он вот себя реализует. А если люди приезжают, о, хочу в Америку, о, хочу в Америку, он вылезает из самолета и говорит, да, что-то мне тут не нравится, тут какие-то владельцы домов такие подозрительные, американцы с пластиковыми улыбками, что-то тут мне не нравится. Нет, тут плохое место, и начинают писать аналитические обзоры в своих видеоблогах о том, как плохо жить в Америке. И люди, которые слезли с самолета, вообще не понимают, куда они попали. И, собственно, даже как у них язык поворачивается, писать аналитические обзоры на эту тему. Они возвращаются. Но мы знаем людей, которые пожили достаточно долгое время в Америке, и все-таки они и даже реализовались, и неплохо поставили бизнес. Но им чего-то не хватало, и они вернулись в Россию. Я уж не знаю, сейчас они чувствуют ли себя там комфортно или нет, но имея американский паспорт, они, в принципе, всегда могут и обратно приехать, да? Но, конечно, здесь не такое общение, да? То есть очень много людей, вроде бы они состоялись, а тут где-то их гложет, где-то у них друзья остались, может быть, родственники, может быть, что-то. Здесь немножко все по-другому. И либо ты вписался в это, да, и принял эту среду, либо ты чувствуешь, что она не скомпенсирована ситуацией, и они возвращаются. Но, в принципе, понимаете как, все же люди, им нужно по жизни разное, да, для кого-то одно важное, для кого-то другое. И поэтому нормально, да, мы все к этому относимся нормально, мы не относимся как к предателям, к людям, которые хотят оттуда уехать, и мы не относимся к предателям, к людям, которые вернулись, потому что у нас даже среди наших друзей есть те, которые имеют здесь недвижимость, имеют гражданство, и все-таки они там себя чувствуют комфортнее. Они привыкли к той системе отношений, здесь система отношений в бизнесе всюду совершенно другая. Вот сейчас приехали знакомые, которые там занимались бизнесом, и когда они рассказывают все те кошмары, которые сопровождают владельцы бизнеса в России, то Миша на это говорит, о май гад, так я же вообще тут совершенно девственный, если я через все это не проходил. То здесь все по-другому, понимаете, поэтому каждому нужно свое. Один там как рыба в воде себя чувствует, а другой думает, не дай бог там оказаться, да? Ставим лайки, это приятно для пользы дела. Спасибо, спасибо, друзья. Хотелось бы узнать ваше мнение, если человек хочет поменять карьеру в 30 лет, какое направление, на ваш взгляд, лучше выбрать, экономику или информационные технологии? Вон оно как. Значит, смотрите, очень вопрос звучит некорректно. Значит, во-первых, он хочет поменять карьеру, находясь в США, в связи с тем, что он переезжает 30 лет в США, или он хочет карьеру поменять вот там, где он живет. Это маленькая разница, но очень существенная, да? Потому что если он хочет там, где он живет, менять карьеру, то надо знать вот эту социально-экономическую инфраструктуру и смотреть там, где он живет, годится ему или нет. Конечно, сегодня информационные технологии в Америке очень востребованы, да? И казалось бы, вот, конечно, все должны туда идти. Но не все люди идут. Кто-то становится экономистом, и кто-то становится аккаунтантом, и кто-то считает налоги, а кто-то становится учителем. Все становятся по-разному. В зависимости от того, к чему у вас есть склонности. Татьяна, вы можете взять тест, да, на вектора, и уже по тому, какие у вас векторы будут самые сильные и самые принятые, посмотреть, к чему у вас есть больше склонностей. Потому что синий вектор – это больше к информационным технологиям, а экономика – это больше к коричневому вектору. Поэтому можно так вот примерно прикинуть. Но вопрос некорректный, поэтому на него сложно отвечать. А, люди нетрадиционные, люди нетрадиционные. Так а мы же говорили про людей нетрадиционной ориентации в прошлый раз. Нормальные люди, такие как все. Что там про них говорить? А вы считаете Америку страной возможностей? Как вы оцениваете образовательную систему США? Школы, сады, вуз? Я считаю Америку страной возможностей. Во-первых, потому что здесь каждый человек может добиться всего, чего он может добиться. И вот как ни парадоксально звучит эта фраза, но бывшим постсоветском пространстве человек не может стать тем, кем бы он стал, если бы ему не мешали. А здесь тебе никто не мешает. То есть, во всяком случае, ты можешь состояться. Вот есть у человека какой-то потолок, он здесь может своего потолка достичь. А там совершенно непонятно, потому что у него потолок ниже за счет того, что ему ставят палки в колеса, за счет того, что у него нет лапы, знакомств и так далее, и так далее. Безусловно, здесь возможностей гораздо больше. Это страна возможностей, и сюда приезжают люди не только из постсоветского пространства, а из всей Европы, где, в общем-то, тоже все схвачено, и очень сложно пробиться и добиться чего-то, и они приезжают в Америку и реализовываются здесь. Образовательная система США, она, в общем-то, многоуровневая и сложная. И мы уже неоднократно говорили об этом в наших видео. На любой вкус. То есть она такая разветвленная и такая мощная, что кем бы ты ни был, ты всегда найдешь себе какой-то путь в этой системе, да, так, чтобы образовательные потребности твои были удовлетворены. Есть серьезные школы, есть серьезные классы, и дети, которые хотят серьезно заниматься и добиться, и пойти в хороший университет, они имеют возможность это все сделать. И есть примитивное образование, которое... Те, кто не хотят заниматься, они тоже могут это получить. То есть здесь нет тупиковых вот таких вот образований, что если ты пошел этим путем, все для тебя тупик. Ты всегда можешь свернуть вот с одной ветки на другую. В этом смысле очень разветвленная система образования, она неплохая. Что же касается... Да, причем зависит от того, где находятся школы, какие школы, какого они уровня, от того обучения в школах... В одних школах дети занимаются очень много, в других школах занимаются дети меньше, но критерием хорошести школы является, там многоуровневая система критерий, но в частности один из них, это как дети сдают вот эти государственные тесты. Если в целом школа показывает хорошие показатели, то у нее, соответственно, выше уровень вот в этой системе, на шкале, вот, где оцениваются школы. И когда приезжают новые иммигранты, они как раз селятся в тех районах, где школы имеют высший балл. Там выше десятка, десятка, девятка – это хорошие школы. А что касается садов, да, то здесь это есть при школах такой подготовительный класс, preschool, туда берут с 5 лет. До 5 лет, в общем-то, никуда официально ребенка можно и не отдавать, если есть возможность и желание. И есть некоторое количество частных садиков, которые вы выбираете по своим возможностям. И есть некоторое количество русскоязычных садиков у нас здесь в долине. Некоторые из них хорошего качества, некоторые из них так себе, но садиков не хватает, да, это, в общем-то, проблема. И расстояния у нас здесь большие, может случиться, что в садик нужно ребенка вести там 10-15 миль, это там 16-20-18 километров. Может такое быть, потому что не хватает, и они не находятся на каждом углу. Как вы питаетесь? Напишите один день питания. Ну, здесь я не могу писать один день питания, и потом он у нас тоже отличается каждый день. Мы стараемся считать калории, да, и для этого мы используем инструмент лента drgavrilov.ru. Туда заводишь продукты и смотришь, какая калорийность питания. В принципе, сами себе сочиняем все, пробуем один вариант, другой вариант, но стараемся чуть-чуть не превышать. В какой стране вы хотели бы жить, если не в США? Я у себя не вижу в других странах. И мне на самом деле очень комфортно здесь. Настолько, насколько мне было некомфортно в Советском Союзе тогда. Настолько мне здесь комфортно, и я просто не представляю. Мы были в Израиле, мне не нравится там, мы были в Европе. В некоторых странах можно приезжать в отпуск, но непонятно, как там жить с точки зрения того, чтобы заниматься жизнеобеспечением себя. Вот, поэтому я как бы других вариантов не знаю. Как вы относитесь к магазину Whole Foods? Стоит ли этих денег на продукцию или это просто раскрученный бренд? Я к нему плохо отношусь. Я вам так скажу, что, во-первых, там это большой магазин, и там не всегда самые свежие продукты, несмотря на то, что это считается типа натуральной еды. Вот я сказала, что я хожу отовариваться в маленькие лавочки, да, в маленьких лавочках бывает продукция намного свежее, вот ты прям чувствуешь, что она прямо вот-вот-вот только привезли, ее тут же выставили на прилавки и все. В Whole Foods там идет некоторая подмена понятий, то есть поскольку считается, что этот магазин должен торговать органической едой, то рядом на полках может лежать что-то органическое и рядом неорганическое. а цены будут одинаковые. И люди просто уже, когда, поскольку у них в голове существует имидж того, что ага, это whole food, это все натурально, органическое, они уже берут не глядя. И в этом смысле как-то это все неправильно. Вот, например, значит, мы были недавно вот в таком whole food, и там, значит, лежала красная рыба лосось, да? И было написано, что ее ловят где-то вот с нашей стороны, на канадском побережье, да? И такая же точно рыба с этого же канадского побережья лежит в китайском магазине. Такая же красивая, такая же красная. Все один в один. Только в китайском она стоит там, по-моему, около 7 долларов за паунд, да? А в Whole Foods она стоит 10. Но это одна и та же рыба, выловленная в одном и том же месте. И, собственно, даже не написано, что она выкормлена без антибиотиков. Например, если вы покупаете в Костко рыбу, то там написано, это farm-raised, то есть специально на какой-то ферме их разводят, и они не используют антибиотиков. А здесь написано, что это farm-raised, и ничего не написано про антибиотики. Вот. Но это одна и та же рыба в двух местах, это цена разная. Поэтому я плохо отношусь к Whole Foods, потому что я считаю, что они просто подмену понятия делают. Когда вы откажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Какие вы мне вопросы задаете, трики? Я именно в Богом не верю, но я считаю, что я верю в реинкарнацию, и каждый проходит свой путь и проходит какой-то отчет, да, за свою жизнь. То есть он максимум может отчитаться за то, какую жизнь он прожил. А что там с Богом общаться, я даже не знаю, что ему скажу. А одно из моих воспоминаний из детства – это рентген из… А, да, у бабушек от подъезда. В Америке есть многоквартирные дома, но я не представляю себе американских бабушек на лавке. Да нет, они заняты. Дело в том, что представьте себе вот эти бабушки, я тоже их очень хорошо помню. Причем, когда я была совсем маленькая, я их боялась, потому что я думала, что это баба-яга сидит, да, они такие страшные были, старые. Вот. Потом я постарше стала, уже мы стали с ними общаться, и было очень смешно, когда я у нее спросила, сколько ей лет, и она говорит, ой, доченька, я или внученька, я не помню уже, сколько лет. А мне было там лет 9, наверное. Я думаю, надо же, как это она может не помнить, сколько лет? Вот я так помню, сколько мне лет. А сейчас уже доживаешь до седых седин и думаешь, да, я уже точно не помню, сколько мне лет. Вот. А здесь бабушки и дедушки, они заняты чем-то, да? Пока человек вот в состоянии двигаться, пока он в состоянии сесть на машину и куда-то поехать и что-то делать, у него есть занятия. Вот у нас напротив живут соседи. Мы их условно называем англичане. Они родились в Англии, но всю жизнь прожили в Америке. Все время они что-то делают. То она в своем садике копается, то она идет куда-то на йогу, то они переодеваются в красивые костюмы и идут на бал маскарад, там он у них раз какое-то время проходит и сами шьют костюмы. То есть они все время завязаны в какую-то деятельность, и мне нет времени сидеть на лавочке просто и чесать языки. А в советской действительности, о чем им было заниматься? Вот они вышли из своего дома, слава богу, что по лестнице спустились, если лифта нету. И дальше никуда идти уже сил нет. Ни машины нет, ими заниматься некому. Вот они сидят, и для них это жизнь. Что интересно, у нас напротив дома живут индусы. Значит, у них очень большой участок сзади дома. Но они себе оборудовали перед домом участок. И там сидит бабка с деткой, с внучкой, потому что родители работают. Вот. А бабка с деткой сидят весь день перед домом и, значит, там занимаются со своей внучкой. Почему-то им более комфортно сидеть на улице, где мимо проезжают машины, где мимо проходят люди. И вот они предпочитают там сидеть на виду. Да? По моим понятиям, конечно, как-то гораздо комфортнее сидеть у себя в бэк-ярде и с внучкой, да, тем более она там копается в песочке, там что-то такое делает. Но это уже разные какие-то культурные вещи, да, вот и они чувствуют, что они вышли в люди, да, то есть, сидя на фронт-ярде, они, наверное, должны как-то одеться, они уже не будут сидеть там в кальсонах на улице практически, где все ходят. Кроме того, ментальность Америки, она совсем другая, чем у нас. Мы когда-то были в Денвере. И у нас оставалось какое-то время до самолета, и мы решили поехать вот так просто на машине, проехать по каким-то закоулочкам маленького городка. И я очень удивилась, потому что мы проезжали, ну, просто совсем какой-то вот село, такой маленький городочек, у всех очень ухоженные фронт-ярды, там лежит травка зеленая, все покошено, все замечательно. Значит, практически каждый второй дом имел открытый гараж, и люди в гараже там что-то делали. Вот. А, значит, и в это же время кто-то что-то делал в гараже, а кто-то расстелил на травке перед домом покрывало и просто загорает перед домом. То есть вот мы едем на машине, а там лежат вот обнаженные, ну, они не обнаженные, они в купальниках, в плавках, но вот загорают перед домом. И это, наверное, менталитет такой, да? То есть они, возможно, в этот закоулок, там никто чужой не заезжает, это не проездная улица, это мы уже так поехали по закоулкам. Там лежат все знакомые, они все говорят: «О, хай, how you doing?» Да, «Какие у вас дела?» там, и так далее. И для них это времяпрепровождение, то есть это социальная часть жизни, которая людям нужна, они не хотят себя чувствовать одиноко. А вот эти вот советские бабушки, конечно, для них это было очень социально сидеть на улице и смотреть на проезжающие машины, но самое главное, они обсуждали всех, кто мимо проходит. И я как сейчас помню, когда я училась в 10 классе, тогда были модные брюки клёш, и вот каждый раз, когда я выходила из дома, они там за спиной шушукали, что пошла вот в таких штанах. У людей было занятие. А правильно ли проводить чемпионат мира в РФСР? Как это, Олимпиада? Вы знаете, я про это вообще ничего не знаю. Ни чемпионат мира не смотрю, ни политикой не интересуюсь, не могу ничего ответить. Мне нравится рентген из бабушек. Как-то позволяет переступить через стеснение, начать не обращать внимания на них. Ага, вот такой подход. Ну, действительно, да. Но в какой-то момент я помню, что даже по молодости лет у меня никакого чувства вины не было. Да? Вот они там что-то там себе бурчат. А вот проходила себе, и все, даже так это самое проходило. И не обращать внимания, да. Ну, наверное, это возрастное. Вот когда маленький еще проходишь, они там что-то бурчат, и думаешь: «Ой, это они меня ругают». А потом думаешь: «Да бог с ними». Вы знаете что, поподробнее рассказать о векторах. У нас же здесь не обучательное мероприятие. Вот я хотела сказать, что Михаил Бородянский, он проводит семинары, у него будет очень интересный семинар. Я сейчас вам скажу, какая тема. У него будет очень интересный семинар в августе месяце. Да, как встретить своего мужчину и построить с ним отношения мечты. Вон она как. И там будет про вектора и про управление событиями, да? Вот он специалист по векторам, у него именно образовательный семинар, где он может целенаправленно говорить на эту тему. Мы же здесь отвечаем просто на вопросы коротенечко, это же не образовательный такой вот лекторий, где мы сидим и подробно все разбираем. Поэтому вы можете купить у Михаила Бородянского книжку, или вы можете скачать у него усеченную книжку. Ссылка на его сайт есть под этим видео. И почитайте, разберитесь, если какие-то вопросы будут такие, коротенько можем ответить. Так что прям подробнее рассказать о векторах, это очень сложно. В какой стадии ремонт дома хотим увидеть? Так а мы же снимаем видео. Вот буквально на той неделе снимали. Вот вчера я купила уже плитку, чтобы положить. У вас это называется фартук, у нас это называется бэксплэш. То есть вот каунтеру вертикально поставить плиточку купила вчера. Как откладывать, чтобы купить красный мерс? Хороший вопрос. Я думаю, что тут речь идет не об откладывании, а о зарабатывании. Надо поставить вопрос: а как зарабатывать, чтобы купить красный мерс? Ну и для того, чтобы зарабатывать, нужно поставить себе цель, да, цель и двигаться к этой цели. Что я должен сделать для того, чтобы зарабатывать хорошо? Михаил Бордянский, кстати, об этом говорит очень вот, в управлении событиями жизни. Скажите, пожалуйста, если по этому тесту на вектор у меня лучше всего принято зеленый и коричневый, стоит ли мне менять свою профессию на тестировщика? Профессия зеленого мне не нравится. Ну, тестировщик для коричневого это хорошо, но неплохо бы еще и синий иметь именно для тестировщика, да? Ну, посмотрите, на самом деле, конечно, это такая прикидка по векторам, она очень грубая, да? Вы знаете, у Михаила есть бесплатные курсы на русском языке, какое-то количество уроков. Посмотрите, прочитайте эти уроки, прослушайте и посмотрите, вам нравится это или нет. Это самый простой ответ на вопрос. Вот. И вы тогда поймете, если вы все понимаете, и вам это все как родное. Вот у нас тут есть знакомый один, он был образование получил он детский врач. Но так никогда этим детским врачом и не работал. А работал даже не знаю кем. И вот он прошел нашу школу, он просто тащится от работы тестера, тащится, он изучает дополнительно все. Поэтому это вдруг оказалось его. Поэтому вы поймете, когда прослушаете там пару уроков на русском языке, послушайте, вы почувствуете, ваше это или не ваше. Сравно видно людей мало, потому что полуфинал идет Англия, Хорватия. А что мало? 238 человек, нормально. Почему людям интереснее многомя, чем рассуждение такого мудрого человека, как вы? Смещение ценностей? Да нет, просто, слушайте, у людей просто вот им интереснее футбол. Вот я футбол не смотрю, мне куда интереснее что-нибудь психологическое там замутить. А кому-то интереснее футбол, мы же все разные, и мы принимаем всех с их ценностями. Нормально все. Чем дороже дома, тем лучше школа. Нет денег жить в хорошем районе, дети учатся в школу с низким рейтингом. Ну, в общем, иногда живешь в плохом районе, да, а дети ходят в частную школу. И тут начинается вот на двух чашках весов мы взвешиваем, что лучше, заплатить больше денег за дом в дорогом районе или заплатить за частную школу. Я вам скажу, тут есть нюанс. Дом в дорогом районе, да, он дорого стоит, и на него высокий налог на недвижимость. А дети школу закончат и уедут, да, там в колледж уедут куда-то. То есть дети как бы это временный расход, а дом это постоянный расход. И, конечно, дом растет в цене, и потом стоит дороже, и это все хорошо, но вот это надо взвесить, да, как вам более выгодно, зависит от того, какие дети, сколько детей, в какую школу они будут ходить, сколько эта школа стоит и так далее. Никак не удается открыть группу, как быть? Вы знаете, это может быть связано с тем, что Telegram в вашем районе не очень хорошо работает, или у вас в Телеграме нет аккаунта. Значит, мой совет открывать аккаунт в Телеграме с мобильного телефона, потому что он по телефону открывает, а дальше вы уже можете загрузить с любого компьютера и пользоваться. Но заходить надо именно с телефона, а дальше уже отдельно история. Сталкиваетесь ли вы бизнес-ту-бизнес-бизнес? Есть ли в Америке понятие личные интересы, коррупция, откаты в этой сфере? Я думаю, что да. Я думаю, что да, в особенности в сфере консалтингов. Да, вот я не знаю, вы слышали или нет, что у нас сейчас вот за последние 30 лет, которые мы здесь живем, огромное количество индусов появилось в индустрии IT, и, в общем, там имеют место всякие нарушения, связанные с откатами в консалтинговом бизнесе. Мы свечку не держали, так ничего не как бы точности не знаем, но знаем, что такое есть. Ты Израиль, тому конец жизни. Все хуже, чем в стране исхода. Ну, это не на всякого. Знаете как, мы были там, я тоже поняла, что мне там некомфортно было бы, да. Вот, там в Америке комфортно. Но есть люди, которые там живут, у нас там живут очень хорошие друзья, и они ни за что не хотят променять Израиль на Америку, хотя мы им предлагали сделать им H-1B много лет назад, когда это было возможно еще. Власть корпораций, и они все иначе свои интересы толкают. Или вы думаете, что есть святая земля без коррупции? Нет, я так не думаю. Я привожу всем пример, знаете, какой? Такой наглядный пример. Вот представьте себе, что государство – это такое болото. И в этом болоте все сидят вот так вот по уши в этом болоте, да, ну, в дерьме, в болоте, вот в чем-то таком. И государство, как аппарат насилия, это некоторая секира такая, знаете, секира – это чем голову отрубают. И она вот так вот проходит где-то, да, и если человек попытается из этого болота чуть высунуться, ему, значит, вот как раз секир башка и сделают. Так вот, разница между разными государствами состоит лишь только в том, на каком расстоянии от головы проходит эта секира. Если там в странах бывшего СНГ она проходит совсем низёхонько, то есть тебе достаточно чуть голову высунуть, и тебе сразу по башке дадут, то здесь она тоже есть, но она находится гораздо выше, и мы на нашем мигрантском уровне, наверное, не можем до нее допрыгнуть. Поэтому нас это никак не касается. Вот в этом, собственно, принципиальная разница жизни там и здесь. Конечно, на высоких уровнях, и там, где идет борьба за власть, там, конечно, все это есть, но мы этого не касаемся. На нашем уровне оно просто не присутствует. Мы слишком низехонько летаем. Спасибо, спасибо за комплименты. Принятие оранжевого вектора. Так, где это? Так, принять оранжевый вектор 74, а коричневого 68. Не могу представить себя обливающегося холодной водой. Проблема с доведением дела до конца. Это объясняется такими низкими. Работа над собой. Но это хорошо. Хорошо. Да и 68 это не так плохо, да? То есть, конечно, есть еще место для развития, но это все хорошо. Почему в большинстве случаев свекорь не любит своих невесток? А это совсем не так. Может быть, вы как-то по себе судите в большинстве. Чтобы так судить в большинстве, это должна быть какая-то статистика. Вот моя свекровь меня очень любила. например, да, а всяко бывало, всяко бывало. Я думаю, что исторически корни вот этой нелюбви, они исходят из того, что в России было принято жену брать в дом. То есть, как правило, девушка шла жить в дом к мужу и вынуждена была жить на одной кухне со своей свекровью. И а свекровь, как более старшая, она ее поучала, учила ему разуму, там, учила готовить и так далее, и так далее. И из-за этого возникали трения, да, потому что каждый хотел показать, что она умнее, она хозяйка. Никто не хочет быть вот виноватым, униженным, оскорбленным и так далее. Я думаю, что причина кроется в этом. И жизнь, когда можно разъехаться и каждому иметь свою отдельную кухню, а не коммунальную, я думаю, что она может расставить все точки над «и», и все будут очень друг друга любить. Все будут любить. Какая историческая личность? Вы мне, по-моему, задавали уже этот вопрос. Самую большую антипатию, какая самая большая симпатия? Да я не думаю на эту тему. Для того, чтобы... Понимаете как? Если у вас есть какой-то эталон в голове, и вы говорите, ой, я хочу быть похожим на этого человека, да? Так вот это вот у вас будет большая симпатия. Или вы говорите, о, а вот это у меня вызывает какую-то антипатию. Я не думаю на эту тему, но есть откровенно негативные люди, да, откровенно негативные в историческом плане, которые устраивали войны, которые устраивали геноцид. Я к ним отношусь нехорошо. Но это не то, что я каждый день об этом думаю, а кто у меня вызывает какую-то симпатию. Естественно, я отношусь нехорошо, как всякий человек, который живет в рамках социума, который подвержен влиянию этого социума, да, который строит свое мнение, основываясь на этом социуме и так далее. Привет из Минска. Не хочу вас огорчать, но с дикой красной рыбой вас обманывают. Это все с фермы. Сейчас каждый год мировой улов рыбы падает с 10, на 10% рыба станет редкостью. Вы знаете, мне трудно с вами согласиться, потому что, например, в Костко, да, вот у нас большой такой магазин, где продаются большие упаковки, рядом лежит, например, дикая красная рыба и фермерская красная рыба. Так вот, дикая рыба, она гораздо суше, она более красная, и она гораздо суше. А вот фермерская, она более жирная, ее кормят лучше. И она, на мой вкус, она вкуснее. Но важно, чтобы все-таки антибиотиками их поменьше кормили, потому что все то, что съедает рыба с этими антибиотиками, оно все-таки приходит к нам, и вот это вот нехорошо. А вы выбираете white cod или farm raised лосось? Да, так вот я и говорю, что wild это дикая рыба, да, или farm raised. Честно говоря, мне нравится более жирная рыба. Но нам вот по тестам генетическим сказали, что нам рыбу вообще красную не очень хорошо. Мне, Михаил, это нормально, мне нехорошо. Поэтому мы сейчас немножко воздержимся. Будем пытаться какую-то другую рыбу есть. Как вы относитесь к эмиграции в Австралию? Стоит ли ехать и лучше остаться в Красной Москве? Понимаете, какая штука? Я не была сама в Австралии. Мы, когда были молодые, думали, куда ехать. Думали, хоть тушкой, хоть чучелком. Да? И говорили, о, поедем в Австралию, в Аделаиду. Миша песню написал, мы ее пели, что вот там где-то там Аделаида, город мечты, тролливали. Но вот сейчас люди, которые были в Австралии, говорят, что Аделаида – это такая задница, что там совершенно нечем заниматься. Поэтому мы очень рады, что мы туда не попали. Но в Австралии тоже вполне себе высокий уровень жизни. Я не знаю, как это соотносится с Америкой, потому что мы сами там не были. И для того, чтобы понять, нужно там прожить даже, недостаточно быть туристом. Вот. Но там люди живут и очень довольны, почему нет? Мой папа говорил бабушкам этим, здравствуйте, девочки, нейтрализовал их на долгое время. Да, мой папа тоже, по-моему, говорил девочке или девушке. Да. Значит, не нужно копить деньги на счетах, а вынуть их из оборота, когда будет возможно. Ну, так на такой вопрос, знаете, как я вам сейчас скажу, да, нужно вынимать, вы сейчас вынете, и там деньги обесценятся. Нет, конечно, так на такие вещи не отвечают, и так дела не делают, да. Все, как говорится, it depends. Зависит от того, где вы находитесь, какая экономическая ситуация. В одной экономической ситуации выгодно, например, забрать деньги и положить их в недвижимость. В другой экономической ситуации выгодно вынуть деньги и положить их в золото. В третьей экономической ситуации выгодно их подержать на счету, накопить побольше, и когда же рынок жахнется, побежать там что-то купить. Поэтому это же зависит все. Также нельзя ответить, как это выгодно, независимо ни от чего, вынуть из оборота, когда будет возможно. Как вы думаете, вечное чувство вины и желание не доставлять неудобств никому, даже незнакомым людям, это одного поля проблемы? Да, к сожалению, да. И вы знаете, я знаю таких людей, они постоянно ходят вот с ощущением, что они кому-то не додали, их очень жалко, но ничего не могут с собой поделать. И я считаю, что единственный способ – это все-таки разбираться со своими векторами и повышать свою значимость и принимать вектора, потому что вектора, вот они так работают в стрессе, вот почему важно, чтобы они были приняты, потому что они выходят вот негативной стороной. И самим этим людям очень плохо, они чувствуют, что они не соответствуют, да, есть какой-то более высокий уровень, они себя сами принижают, хотя на самом деле они могут быть очень прекрасными людьми и умными, и способными, но они сами себя не могут поднять на соответствующий уровень, потому что вот у них такие тараканы. Бог – это земля, животное, природа. Любите животных, они вас спасут. Ну, такой спорный вопрос. Спорный вопрос. Тема Бородянского навела вопрос. Нужно ли девушке и женщине активно искать партнеры? Или, как нас учили, мужчины должны предпринимать первый шаг? Вы знаете как? Я вам на эту вещь вот что скажу. Нас типа учили, что мужчина должен сделать первый шаг. На самом деле, и это всегда было, первый шаг, конечно, делает девушка, только она его делает неофициально. Она делает это, когда стреляет глазками. Она делает это, когда кокетничает. А уже потом мужчина идет и делает первый шаг. Поэтому, конечно, женщина все определяет, там, какой мужчина к ней будет свататься. Она все для этого сделает, вот, когда ей кто-то понравится. Нужно ли девушке, тут как бы два вопроса, да, нужно ли девушке активно искать партнера, или как нас учили, да, то есть или-или. На самом деле, ведь не всегда девушке нужен партнер вообще. Иногда девушке вообще никто не нужен. У нее есть работа, и она, если у нее достаточно красный вектор развит, ей вообще никто не нужен. Так у нее будут партнеры какие-то, и она же сама их себе отберет. Но постоянного партнера у нее может и не быть, и он ей может быть и не нужен. Вот. Но если она ощущает потребность в партнере, да, то, конечно, она сделает так, что вот этот мужчина ее и выберет. Никуда не денется. Да. Скажите, пожалуйста, какие штаты лучше для переезда с ребеночком с аутизмом? Ой, вот это я вам не скажу. Я знаю, что у нас и в Калифорнии есть достаточно много программ всяких, но я думаю, что их сейчас много во всех штатах. Это, конечно, программы не федерального уровня, а уровня штатов. И, конечно, вы должны изучать это все. Я, в общем, очень далека от этой темы, чтобы давать советы на эту тему. Я знаю, что они есть, эти программы, и там штат помогает, но как конкретно он помогает, я вам не скажу. Подскажите рецепт молодости, как выглядит так хорошо? Может попробовать ботокс? У вас нет номера телефона пластического хирурга хорошего? Посоветуйте, пожалуйста. Вы знаете что? У меня нету не только пластического хирурга, у меня даже нету фейшл специалиста, потому что я не выношу, когда к моему лицу кто-то прикасается. И как только я куда-то пойду, у меня обязательно будут после них прыщи, даже если они делают что-то хорошее. Ну, вот такая у меня кожа. Вот. А как-то сама я ухаживаю. Ну, как-то вот так вот у меня есть какие-то интуитивные какие-то поползновения. Вот. Что-то вот тогда мы этим пользовались. Diatomation Earth, вот этими водорослями. Потом я подумала, что мне кто-то какую-то фразу бросил, что такое, что коллаген нужно принимать для кожи. Я подумала, да, коллаген для кожи это неплохо. Выписала коллагеновый порошок. Он очень хорошо растворяется в воде. И я стала просто его вот в этот раствор так наносить на лицо. Лицо сразу действительно стало как-то лучше. А тут я заказала какую-то штуку для волос. Но Амазон ошибся. Они уже очень часто стали ошибаться. Видно, такая большая контора, что трудно уследить за всеми заказами. И прислали мне вместо того, что я заказала, прислали мне какие-то витамины для кожи лица. И написано, что эти витамины нужно добавлять в самодельные кремы или в самодельные маски или куда-то. Я взяла, добавила, получилось вроде неплохо. Поэтому ничего определенного сказать не могу, но как-то я вот про себя знаю, вот про свою кожу, и с этим что-то делаю. Вот, но никуда не хожу, а пластический хирург, ну, как-то не хочется себя резать. Вот у меня очень трепетное отношение к целостности организма. Мне всегда очень жалко, например, когда там нужно удалять зуб, например, потому что понимаешь, что другой не вылезет. Вот когда молочные зубы, это окей, а когда уже во взрослом состоянии, это просто для меня трагедия. То есть каждый кусочек тела, он для чего-то нужен. Если есть возможность с ним не расставаться, то лучше не расставаться, потому что мы целостная энергетическая система, и каждый орган имеет свою энергетику. И когда у нас что-то забирают, то нас лишают вот этого кусочка энергии. Вот, поэтому я против этого. Ну вот, больше так вот на подножном корму. Очень мало говорили о зеленом векторе. У меня он 94, принятие 92, оранжевый, 89, принятие 90, коричневый. Замечательно. Ребенок муж зеленый. Мне очень интересно, что вы скажете. Я вам хочу сказать, что вы очень эмоциональный человек, правильный по жизни, структурированный, организованный, который все получается. И коричневый 87, принятие 89. Замечательно. То есть у вас все хорошо, и, в принципе, вы можете делать абсолютно всюду вписываться. Вот интересно, а что с красным вектором, да? 92. Потому что вы очень хороший исполнитель, прекрасно вписываетесь всюду. Вот не написано про желтый, ничего не написано, да? Ребенок ему зеленый, а зеленый зеленым всегда язык найдут, да? Вам очень комфортно, вы все очень эмоциональны, все любите природу, глаз радует, и все очень хорошо у вас. Так. Блогер-иммигрант SJ100 видео, как увольняют в США, говорит, что в США на работе и в школах унижают. Поэтому многие мечтают открыть свой бизнес. А в школах происходит перестрелка. Это правда. Ну, послушайте, друзья, же не секрет, что в американских школах постреливают. Это правда. А вот на работе и в школах унижают. Не знаю, мы работали много лет как сотрудники, как консультанты. Никто нас не унижал. В школах я тоже не знаю, чтобы унижали. Училась моя дочка, сейчас внучка учится. Поэтому многие мечтают открыть свой бизнес. Открыть не так просто. Это так кажется, да? Чего пошел, открыл бизнес. А в бизнесе выстоять надо. Нужны деньги на функционирование, нужны поток клиентов. Как это реакция на унижение открыть свой бизнес? Как-то это не солидно очень звучит. И как-то все через запятую. Поэтому многие мечтают открыть свой бизнес, а в школах происходят перестрелки. Ну, как-то, знаете, замешано так вот правда с полуправдой и не поймешь чем, и получился вот такой вот микс всего. Вот. Я же не агитирую вас за отъезд, да, если вам комфортно жить на территории бывшего СНГ, дай бог помощь, да, мы очень толерантны в этом смысле. Каждый человек живет там, где ему комфортно, да, вот, поэтому, как бы, все хорошо, и у вас все хорошо. Помогите, пожалуйста, все вектора от 80 до 90, пожалуйста. Как в чем помощь-то? У вас все хорошо. Если у вас все вектора от 80 до 90, у вас же все замечательно просто. Ну, там еще чуть-чуть осталось достать, но достать уж вообще выше пилотаж. У вас все хорошо. В чем помощь-то нужна? Непонятно. Так. Светлана, добрый день. Как вы относитесь к Pure Cottonseed Oil? Считается ли оно полезным? Могли бы вы посоветовать полезное масло для бюджетного варианта покупки? Ух, вообще с маслами история сложная, потому что разные источники говорят разные вещи. Мы, поскольку уже как-то вот с клиникой Гаврилова идем, то мы следуем их концепциям. Они ни слова не говорят про Cottonseed Oil, и я ничего про это не знаю. Я знаю, что вредные масла – это vegetable oil, овощные масла. К вредным они даже относят подсолнечное масло. И к вредным они относят даже иногда виноградное, масло из виноградных косточек и всевозможные вот это вот канола. Такие вот масла тоже вредные считаются. Опять, в их концепции. Я не химик, я плохо в этом разбираюсь, но из хороших масел, вот то, что называется, да, это называется оливковое масло, но на оливковом масле нельзя готовить. Значит, готовить можно на топленом масле, которое называется G, GEE, да. Готовить можно на кокосовом масле. Такое оно дает специфический сладенький такой привкус. Мне, например, нравится. Вот. И готовить можно на масле авокадо. На масле авокадо мне готовить не нравится. Оно как-то очень быстро испаряется. совсем быстро. Вот, я готовлю на топленом масле или на кокосовом масле. Вот. Про пьюр катансид не знаю, в этой концепции оно не звучит, и я как-то не в курсе даже. Мне трудно было говорить «нет», чтобы не обидеть человека. Потом разгребала проблемы чужие сама. С трудом однажды сказала и получила удовольствие от свободы. А до этого было бесконечное чувство вины. Да. Но вот смотрите, Людмила, вот если вы брали тест до того и после того, вы увидите, как у вас изменились показатели. Потому что вот как раз вот это является триггером, да? Вы почувствовали свободу, вы почувствовали вкус, и значит, что у вас принятие вектора увеличилось. И это хорошо. Вы лучше учите, слушайте, слушать хочется. Нет у нас учителей, которых можно слушать. Ну, есть, наверное, просто вы не нашли. Своего учителя тоже нужно найти. У вас чемпионат по футболу смотрят. Вы знаете что? Мы вот недавно были на опенхаузе, и там сидели японцы. И вот они сидели и смотрели чемпионат по футболу. И Миша к ним подошел, спросил, как раз там Россия играла, спросил, какой счет. А так, во-первых, я даже не знаю, смотрят или нет. А во-вторых, вот... Ну, не знаю, это же не публично. А еще в Америке интересно. То есть тут такое количество каналов и такое количество информации, что кто что смотрит. Вот в России как-то это было более так вот все дружно. Вот есть какое-то там знаковое кино, и нужно быть там культурным человеком, его посмотреть. И потом со всеми, как ты не смотрел этот фильм, да как же так? А ты помнишь там, и нужно было смотреть. А здесь настолько все смотрят разные вещи на разных языках, нет такого единообразия. Поэтому я не думаю, что у нас тут смотрит футбол. Кто-то смотрит, наверное. Как часто и как долго вы наносите водоросли на голову? Нужно ли делать перерыв? Вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Я сейчас уже немножко от водорослей отошла, потому что не вижу никаких бенефитов. Ну, так вот, периодически. Но когда использовала, я просто ненадолго их перед тем, как ополаскиватель положить, потому что от него волосы делаются жесткие такие очень. Перед тем, как ополаскиватель положить, я просто так как бы промывала их вот раствором этих водорослей. Какое качество характера больше всего ценить? Я же вам уже отвечала. Так и он невозможно его изменить. Он же у нас красный такой сильно. И красные они не меняются. Его можно только принять и все. Вот. Я уже отвечала, какое качество я в нем ценю. В партнере. Сегодня как раз. Вы все еще придерживаетесь той диеты, которую вспоминали в видео Натальи Кей? Да нет, что вы. На той диете вообще невозможно было находиться. Там была диета на 600 калорий. А в последнюю неделю, после которой я уже не выдержала, там было 330 калорий в день. То есть это просто уже Освенцим. Нет, конечно, на ней невозможно было находиться. Мы сейчас планируем себе сами вот в диапазоне от 900 до 1200 калорий. Где-то вот так вот. Иногда чуть поменьше, иногда чуть побольше. Но с той диеты нет, конечно. Если у человека серьезные проблемы социализации, как это объяснить с точки зрения векторов? А какой из них в неврозе? Ну, это, конечно, синий вектор. Это синий вектор. Вот. Синий вектор, он очень углубленный, он очень философский, он очень беспомощный. Вот как в негативе, да, когда он непринятый. Поэтому это социализация, да. О чем вы жалели в жизни? Не жалели, что не завели больше детей? По-моему, мы уже в прошлый раз на эту тему говорили. И понимаете как, жалеть о прошлом, ну, можно так сказать, о да, я пожалела. Да, но какие-то были в тот момент другие ощущения, другие приоритеты, скажем так. То есть нет ничего бездарнее, чем жалеть о том, чего ты не сделал. То есть лучше сделать что-то и потом говорить, вот тогда надо было поступить по-другому. Но жалеть, что не завели, ну, наверное, да, было бы сейчас у меня больше внуков, больше взрослых детей, наверное, да, потому что семья-то наша маленькая, такая, вообще такая очень, совсем маленькая. Вот, но оно так получилось, наш переезд в США пришелся как раз на самый такой детородный возраст, и мы должны были заниматься карьерой, и мы поставили себе приоритет, что нужно заниматься карьерой. Были люди в это время, которые приехали и сказали, ну, раз работы все равно нет, так рожу-ка я детей. И вот там знакомые по 3-4 ребенка родили. Сейчас уже эти дети на 30 лет выросли, и у них уже просто большая семья, дети, внуки и так далее. Наверное, это хорошо. Мечтаю об Америке. Здравствуйте, подскажите, есть ли в окрестностях Сан-Франциско апельсиновые фермы? Пикап, Google не помог в этом вопросе. Насчет апельсиновых я не знаю, вот именно ферм. А вот то, что есть, например, черешня, Даже про яблоки я не уверена, и про груши. Но есть черешня, есть ягоды, эти самые, например, малина. И есть клубника, это я точно знаю. Вот это есть. А про апельсиновые я не уверена. Да, я не уверена. Светлана, это я, что про зеленые писала. Красный 80, принятие 74. Желтый 83, а принятие 68. Ну да, красный. Ну, послушайте, у вас достаточно высокий красный вектор, чтобы вообще так вот заводило и быть. Я думаю, что вы у вас в семье, где все зеленые такие, которые с удовольствием поддаются влиянию такому, да, любят так вот покрасоваться. Я думаю, что вам комфортно с зелеными. Вот и красный принятие 74, замечательно все. Как вам удалось сохранить в эмиграции такой правильный русский язык без акцента? Поделитесь секретом. А вы знаете как? Вот приезжала там девушка недавно. Она в Америке 5 лет всего. Но она находится в англоязычной среде. То есть, наверное, у нее опыта именно общения на русском языке совсем мало. И она за эти 5 лет уже говорит интонационно, немножко с акцентом по-русски. Ну, когда я ходила на работу, да, то на работе, естественно, мы общались по-английски. А так, в основном, в неурочное время мы пытались по... Когда приехали только, вдруг какой-то день Михаил говорит, давай мы будем разговаривать по-английски. И мы начали разговаривать по-английски. Ну, говорили, говорили до какого-то момента, потом поняли, что нам не хватает запаса вот выразить более сложные мысли, и мы эту затею оставили, да? Поэтому друг с другом мы говорим по-русски. Более того, наши дети говорят по-русски друг с другом дома. А внучки тоже стараются говорить по-русски. А если по бизнесу, конечно, то мы переходим на английский. Поэтому, кроме того, я сейчас читаю вот все вот эти книжки по психологии и все такое прочее. Мне, конечно, значительно легче читать по-русски, чем разбираться в дебрях языка, потому что это совершенно другая лексика и другие понятия и так далее. А поэтому я, в общем-то, нахожусь в русском языке, так вот, да, в этой культуре. Ведь культурные всякие вещи, они же не зависят от того, где ты живешь, они зависят от тебя самого. Если ты приехал, у нас есть друзья, которые приехали в Америку молодыми, очень только школу закончили, они включились вот в эту среду, они получили здесь образование, они полюбили эти ценности, и они, в общем-то, комфортно себя чувствуют, и совершенно уже с бывшей родиной их ничто не связывает. Мы все-таки чувствуем, мы приехали уже в довольно зрелом возрасте, нам уже было там 34 года, 35, в зрелом возрасте, и поэтому, конечно, у нас вот эти культурные ценности, они очень сильны, и мы от этого не страдаем, в том смысле, что здесь страна свободная, имеет любые ценности, на никто тебя не осуждает, и мы живем комфортно, да, мы пользуемся тем наследием, которое нам близко, и те понятия, которые близки. Вот нас спрашивают, почему мы здесь на диету не идем. Дело в том, что диета – это тоже часть культурного вот воспитания. Потому что ту еду, которую едят американцы, мы ее не едим. Вот. И получается, что тяжело пойти к американским диетологам, потому что это, ну, совсем другое. Так. Во всех штатах вызывают на интервью политубежище на 21 день. Понятия не имею, не знаю. Мечтаю, чтобы были такие учителя, как вы в Белоруссии, хотя у меня две дочки, закончили школу, учатся в БГУ на программиста. Такая я же не учитель. Это мы так просто. За жизнь. У нас Михаил это учитель, да. Какой тест лучше всего пройти, чтобы узнать цифры по векторам? Значит, тест находится в описании к этому видео, и там прямо ссылочка идет, где взять вектора. Советую также почитать книжечку, чтобы было понятно вообще, что о чем. Извините за вопрос, но я немного не понимаю вопроса о векторах. Это что? Вектора – это некоторая система психологической классификации людей, когда людей раскладывают на 8 векторов по количеству органов чувств, да? Глаза, нос, рот, уши, кожа, которая является тоже органом чувств и обладает, как сказать, отверстиями, да? Пупок. Зашитые отверстия, да, ну и, соответственно, там задний проход, передний проход и так далее. А вот, и в соответствии вот каждый из этих органов, условно говоря, обладает некоторой чувствительностью. И в зависимости от того, какая чувствительность у вас при рождении определенного органа, это дает некоторую экстраполяцию на черты характера. В свое время это описал Фрейд, с него все пошло, а потом был такой человек Виктор Толкачев, который эту систему развил, и которые пролил, еще больше разлил Михаил Бородянский. Вот это вот некоторые концептуальные вещи, в рамках которых мы обсуждаем эту тему. Под этим видео есть ссылка на сайт Михаила Бородянского, есть ссылка на вектора, как пройти тест, и там же у него, где вектора, есть книжечка, которую можно почитать и получить общий кругозор по этому вопросу. Какие ценности вам наиболее близки, либеральные или консервативные? Почему? Вы знаете что, я на перепутье все время. Дело в том, что иногда мне близки консервативные, но Михаил у нас такой вот либерал, и я придерживаюсь его точки зрения, а поскольку по большому счету мне как бы все равно. Вот. Но и так могу. Я бы вообще не ходила голосовать, потому что ничего в этом не понимаю, и понимаю только то, что мой голос ни на что не влияет. Поскольку мы находимся в Калифорнии, и здесь в целом штат демократический, мой голос ни на что вообще не влияет, и даже если мне не нравится избранник, да, он мне не нравится, просто персонально не нравится. Вот. И ничего все равно мы не можем сделать. И я за то, чтобы делать то, где мы можем на что-то повлиять. А если от нас ничего не зависит, то какой смысл шебуршаться и что-то делать в этом направлении? Как-то я чувствую бессмысленность в этом. Какую книжечку? А там есть книжечка про вектора, она называется что-то такое в ваших отверстий. Ну, увидите, когда вы пойдете по линку на этот веб-сайт и на вектор, вы увидите, что там есть книжечка. Там всюду идет ссылочка на эту книжечку. На все, что вы сделаете, продолжаете делать. Спасибо, спасибо, спасибо. Про вектора шла речь, вы советовали книжечку почитать. Да, книжечка, она, значит, не полная версия этой книжки, ее можно даунлоднуть бесплатно, прямо с сайта Михаила Бородянского. Если вы заплатите $5, вы даунлодите полную версию, там будут все вектора описаны. Посоветуйте, что почитать, пожалуйста. Так, а в какой области почитать? Вообще, что читать? Ну, у меня же определенный интерес. Я читаю по психологии всякие вещи. Вот. А что вам может быть интересно? У вас может быть круг интересов гораздо шире. Как я могу вам посоветовать? С какой литературной темы векторов лучше начинать изучение Бородянского, Толкачева? Я считаю, что с книжки Михаила Бородянского вот, написано буквально здесь. Вот видите, я вот смотрю, что здесь записано. Сайт Михаила Бородянского, Псай-8. Давайте я сейчас сюда дам в стрим. Ок. Что-то у меня лишнее скопировалось. Так. Вот, смотрите, я сюда помещаю, да? Вот сайт Михаила Бородянского и тесты на векторы. Я считаю, что очень приятно и доступно написано, и очень внятно. Поскольку я перечитала все, что есть на эту тему, то я считаю, что это самый лучший источник, и лучше нигде это не написано. И лучше нигде это не излагается, чем у Бородянского. Поэтому мы, в общем-то, с ним дружим и всячески поддерживаем. Все вектора по 70. Там два показателя есть. Значит, вы не стесняйтесь дать свой email адрес, да? Это не будет никакого спама, вот, но придет два показателя, очень важно. Значит, с векторами один показатель – это ваш потенциал, с которым вы появляетесь на свет. Очевидно, вот это у вас все вектора по 70, и абсолютное значение не имеет никакого значения, да? Ну, просто у одного оно такое, у другого оно такое. Имеет значение вторая цифра – это то, как вы использовали тот потенциал, который вам был даден при рождении, да? То есть, если у вас, например, 70, а вы реализовали его на 20, то как бы вы не реализовали весь свой потенциал, который у вас был. И наоборот, если вы получили его 70 при рождении, а реализовали на 100, это значит, что вы на 100% реализовали то, чего у вас было по определению на 70. То есть вы максимально самореализованный человек, вот в тех рамках, которые вам отведены природой. Поэтому не стесняйтесь, изучайте. Линк уже дала. Да, вектора системно-векторной психологии. Знаете что, вот этот термин ввел Бурлан. Системно-векторная психология. И я теряюсь, правильно это название или нет, потому что Бурлан у меня особое отношение. Можете называть это системно-векторной психологией, потому что в терминологии Бурлана он говорил, нет ничего, есть только вот системно-векторная психология. Это не так. Это небольшая часть раздела психологии, вот, посвященная этим векторам. К нему нужно относиться не более как к удобному инструменту изучения себя, в первую очередь, себя и своих близких. И в особенности детей. Вот с детьми это вообще очень классно. То есть, хотя мы детей не тестируем, Но мы по проявлениям видим, какой сегодня вектор у него превалирует, а у детей они меняются все время, потому что дети пробуют себя в одной области, в другой области, и у них каждый какой-то вектор, какой-то доминирующий момент. И тогда нам легче их понимать и легче адаптироваться к ним, да, чтобы использовать максимальные ресурсы, развивать это и так далее. Поэтому относитесь к этому как к удобному инструменту, который стоит вашего времени на его изучение. Савельева относительно мозга. Нет, не знаю про Савельева ничего. Сегодня столько, знаете, всяких это самое, имен и всяких вот ресурсов, и всяких видео. Я вот тут надыбала просто нескончаемый поток. Дай бог изучить то, что доступно. Да. Нейронной или когнитивной психологии. Да нет, я не знаю ничего здесь, именно так почитать. Ну хорошо, друзья мои, я чувствую, что вы уже подустали малька и хотите спать. Вот уже народ, пора баиньки, завтра рабочий день. А вот мы будем тогда заканчивать вот вашу работу. Значит, единственное, что пишите комментарии, да, пишите вопросы. И очень здорово, когда приходят интересные вопросы, и мы можем на эту тему поговорить вот в самом начале, пока народ собирается, это очень хорошо. Как может быть так, что по принятию все вектора по 90, некоторые дальше больше, чем по первому графику дано, но стабильности внутри не ощущается? Вы знаете что, Эвелина, я думаю, что, понимаете, мы же все вот разные. И, например, зеленый вектор, который такой весь, вот такой вот, да, он склонен немножечко гипертрофировать какие-то вещи. И, может быть, вы когда отвечали, немножечко, это же не абсолютно объективный тест, это все-таки тест, построенный на том, как вы сами себя ощущаете, да. Поэтому, если у вас нет внутреннего мира, да, а все вектора по 90, значит, вы немножечко где-то их так overexcited и немножечко завысили эти цифры. Ничего в этом, ничего страшного нету, вот, но посмотрите. А, кстати, первый со вторым никак не связан. Давайте я вам объясню вот эту вот вещь напоследок. Ну, смотрите, первый вектор дает вам, первый график дает вам вектора по потенциалу своему. Почему я сказала, что цифры не имеют значения? Вот, допустим, 70%, да? Это 70% – это просто такая начальная цифра. Для вас это то, что вам дано. То есть для вас это 100%. Да? Это все, что вам природа дала. По каким-то шкалам это 70% для того, чтобы посчитать это все. А для вас это 100%. И дальше вы смотрите на второй, и вы говорите, а какая часть вот этих 100% у меня принята? И вам становится ясно, что, допустим, если у вас 90, то, значит, почти все принято. Если у вас 20, то почти все не принято, да? Вы уже смотрите эти 20 по отношению к тем 70. Ну, условно говоря, могу дать другой пример. Если у вас есть два яблока, одно большое, одно маленькое, да? Они все равно, оба два яблока, это 100%. И большое яблоко 100%, и маленькое 100%. И вы один раз кусаете от маленького яблока, и точно так же кусаете от большого. От большого яблока это будет меньше процент, чем от маленького, да? Вот, вот так вот к этому и относитесь. То есть, если изначальный уровень маленький, то у вас принятие будет больше, да? Если изначальный большой, то принятие будет меньше. Но задатки эти, они для вас всегда 100%, любой вектор – это то, что вам лично природа определила. Так. Вопрос по жилью, такая дилемма. Попасть в долговые обязательно 20 лет и жить в своей квартире, доме или арендовать квартиру всю жизнь? Это вопрос интересный. Вот, например, новое поколение, миллениумс, они не хотят вообще владеть жильем, потому что жилье очень дорогое. И молодежь говорит, а я не хочу на себя вот эту обузу брать, я лучше в месяц заплачу подороже немножко, да, вот, и буду жить спокойно, хочу здесь, хочу там, где хочу. Это вопрос тоже внутреннего комфорта, потому что, понимаете, как вот мы хотим иметь свое, да, потому что забил гвоздь в стенку, повесил что-то, перестроил что-то в квартире, которую вы снимаете, вы все это не можете делать. Если для вас это не предмет интереса, так, может быть, для вас действительно проще снимать. С другой стороны, вы, конечно, впрягаетесь в ярмо, да, и это больших денег стоит, но, с другой стороны, что-то остается. Это остается недвижимость, которая растет в цене со временем. Вот. И мы, например, смотрим, а что мы оставим своим детям, что мы оставим своим внукам. И это, в общем, есть что оставить. А человек, который снимает жилье, он тратит эти деньги, да, но ничего у него не остается. Поэтому это решает человек в зоне своего комфорта, как ему удобно. Спасибо вам большое. Спасибо. Принятие, ага, принятие 98. Ну, молодцом. Вот видите, как хорошо. Спасибо вам, друзья, большое. На этом мы заканчиваем. Ровно 30 минут. Я жду вас в следующую среду. Пишите вопросы и пишите комментарии все-таки под этим видео, потому что что-то я смотрю, комментариев мало, а это то, что интересно. Всем всего доброго. До свидания. Бай-бай.